Вы слушаете Motherload, подкаст о материнстве в современном мире со всеми его изменениями, технологиями и мемами.
В студии Катя, мать двоих детей, Юля, психолог, сексолог, гештальт-терапевт, и Маша, акушер-гинеколог и репродуктолог.
Мы собрались здесь для того, чтобы честно и с юмором обсудить самые волнующие темы современной материнской повестки.
Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого выпуска – детские молочные смеси на основе козьего молока Кабрита. Все отнять и поделить говорили после революции. А мы сегодня будем делить любовь, которую на самом деле разделить, конечно, невозможно. Друзья, сегодня темой нашего выпуска стало то, как же разделить свою любовь между детьми, особенно если они появились с большой разницей, и вообще как большому взрослому умному человеку с этим быть.
И очень жаль, что сегодня с нами нет нашего любимого.
О, нет,
нашего
опять
любимого
ее
эксперта.
Нет. Да, прямо сейчас Юлия Островская загорает и, очевидно, пытается делить свою любовь между двумя своими дочерьми. А мы здесь, в студии, очень радостно будем, скажем так, удаленно призывать ее дух в наш выпуск. «Одна ли ты росла, Мария?» Освежим.
Я уже как-то рассказывала,
да,
что нет.
Семье.
Да, у меня у нас три девочки, и мои старшие сестры, они намного меня старше, но это 10 и 12 лет.
Как говорили в фильме «Девятая рота», это залет воина.
Ну, как бы мне с ними делить было нечего, но вот с одной из сестер, да, конечно.
Слушай, ну тебе, да, а матери вашей?
Я никогда не чувствовала, что меня мало любят. Но, возможно, старшие сестры, когда вот мы уже сейчас большие, они говорят о том, что вот тебе позволяли то-то, а у нас в детстве этого не было. Я говорю, ну вы не думаете, что, может быть, просто этого в принципе не было,
да.
И поэтому у вас этого не было.
Не поэтому вам.
Зато, говорю, у вас было то, все, пятое, десятое, говорю, а мне как бы этого не досталось, конечно.
Я росла с двоюродной сестрой, которая нас 9 лет разделяет, и в какой-то момент у меня обнаружили гастрит в очень маленьком возрасте. Лет мне было, наверное, там, что около 5 или 6. И в моей памяти такой эпизод всплывает. Она завела меня в темную комнату, которая у нас именовалась залом. И говорит: «Кать, а ты знаешь, что ты не наша?» Я говорю: «Как это не наша?» Она говорит: «Ну так, говорит, Оксана шла по улице, видит, в луже ты лежишь. Подобрала тебя, пожалела». Я говорю: «Как пожалела?» Она говорит: «Да, а когда ты спишь, бабушка мне дает ананасик и вареное яичко». Это то, чего мне страшно было нельзя. И тут последовал, ну вот я терпела весь этот рассказ, и тут последовал дикий крик с моей стороны, я кинулась на нее, не на нее, как разъяренная панда. Бабушка надавала ей этих самых звездюлей, вот, а, ну, ананасик мне не дали, конечно. Вот как бы насколько разной может быть ситуация в семье, где растут несколько детей, и неважно, совершенно они родные, двоюродные там или какая-то, как делится в этом смысле вообще родительская любовь, делится ли она. У меня еще одна такая история есть, когда одна моя подруга сказала: «Я, говорит, не хочу второго ребенка». Я говорю: «Почему?» Ну, не то чтобы я настаивала, вообще никогда на таком не настаиваю, как ведущая материнского подкаста, могу вам честно сказать. Она говорит: «Я не знаю, как у меня получится разделить любовь между детьми».
Что, у тебя так далеко подруга это находится? Ты прям напротив нее сидишь.
Не-не, а у меня что? А она родила второй раз?
Родила.
Маша,
как,
кстати,
как
у нее. У нее, кстати, Маша маленькая. Ничего, делится, нормально.
Ну, может быть, оно и делится.
На ноль делить нельзя.
Иногда мы там в своей голове пытаемся что-то делить, но, знаешь, есть один такой фильм зарубежный, очень
известный.
Иностранщина. И вот, значит, там две дочери, по-моему, и это был юбилей отца, по-моему, и одна из дочерей умерла, и они устраивали юбилей, и то есть...
Что, прям после смерти ее, что ли?
Нет, там был юбилей отца, и там была такая ситуация, что дочь, вот эта вот младшая, которая все время старалась, а отец больше любил ту, которая умерла.
Ага.
И она ему призналась, говорит: «Я вот всегда для тебя стараюсь, а ты никогда моего внимания не замечаешь». И, знаешь, мне от просмотра вот этого фильма, от услышанных слов стало так больно, потому что действительно многие дети стараются показать как-то, обратить внимание своих родителей на себя, и иногда это может быть не только хорошее поведение, это может быть очень плохое поведение со стороны детей, именно для того, чтобы их заметили родители и все-таки больше проявили к ним внимания какого-то. Ну вот, ты меня понимаешь?
Да.
А слушатели наши нас понимают, надеюсь?
Я думаю, что понимают нас, скорее всего, те слушатели, которые... Ну, давайте так. Сейчас перестала быть табуированная тема о том, что родительская любовь к детям, рожденным в разный период, в разных условиях, да, например, как бы там, например, от разных мужчин или от разных мам, у которых дети появились. Она, любовь, это разная. Вот как бы, что хотите в меня кидайте сейчас. Но может быть такое, знаешь, когда первый ребенок появился хворенький, сложный, там этот самый, а второй вообще сам по себе вылупился, и родители часто как бы старшенького кахают больше, потому что вот он такой хворенький, плохонький, надо его беречь, а этот сам какую-нибудь березу оборвет там и наестся.
Но знаешь, бывают еще такие ситуации, когда первые дети — это неосознанные дети в семье. И родители сами к ним не
готовы. Сами неосознанные, они... родители были
родители
неосознанные.
Родители не готовы к воспитанию. И вот мы говорили уже в других выпусках, что родители еще сами дети, они хотят веселиться, да-да-да, куда-то поехать, что-то делать. Им абсолютно
закидывают
нет дадите...
Закидывают ребенков, там этих бабушкам.
Бабушкам,
да-да-да,
да. Этот ребенок растет с бабушками. Но потом появляется ребенок осознанный уже через там продолжительное время, да, после первого.
Который с анализами, да, вот перед
который
которым ходили
с
анализы,
подготовкой,
сдавали.
Да. Ага. И этот ребенок ездит с родителями на все курорты.
И Бетховена ему в животе давали слушать.
И все ему делают, да, и все кружки ему позволяют.
И прививки.
Да-да-да. А старший ребенок на это все смотрит и говорит: «Мама, а почему вы меня не берете с собой?»
Угу. Или не брали.
Да, или не брали. «Почему вы меня не брали? Почему вы для меня этого не делали?» И я тоже очень часто прослеживаю такие вот судьбы у своих знакомых и в окружении. Поэтому о чем нужно думать, когда у вас не один ребенок в семье, а два, три и более?
Ситуация, которую ты описала, она частая еще для детей от второго брака, точнее, для детей от первого брака. Одна моя подруга как раз ребенок от такого брака. Да? Часто бывает такое, что первое супружество родителей завершилось там довольно скоро, в этом браке появился ребенок, та-та-та-та-та-та-та. Вот. А дальше уже, как говорится, все с чистого листа. Значит, новая жена, новый ребенок, и вроде как вот там все по табличке получилось. И куда же этого старого ребенка, первого-то, девать? Да, он как-то не вписывается в эту идеальную картинку. Сейчас довольно цинично говорю, друзья, это не то, чтобы я так считаю, я скорее описываю такую, да, картинку, которая, ну, достаточно десятилетиями бытовала вообще в жизни. Есть замечательный фильм с Татьяной Дорониной «Мачеха», он называется, он черно-белый, я вам его всем очень рекомендую посмотреть.
Есть такой замечательная сказка, которая называется «Морозко», например, где папа, который вообще своего слова не имел в этой семье, не мог ничего сказать женщине, которая пришла и руководила в доме всем. И у нее была нелюбимая доченька и любимая...
Нелюбимая пачерица,
пачерица и любимая доченька. Да.
Ты знаешь, я очень часто в каких-то своих умозаключениях, да, и вот каких-то таких семейственных темах я подчеркиваю важность сказок, да, и тому, чему нас вообще в детстве учили. В замечательной книге, которую тоже я к прочтению советую, это книга Владимира Пропа «Морфология волшебной сказки». Там вот эти вот все штуки интересные прослеживаются. Вы можете понять, как вообще строилась сказка, те сказки, которые мы с вами слушали, смотрели, в том числе и «Золушка», где там этот бедный, добрый мужчина несчастный, и ему досталась такая вот женщина. Вообще-то он ее выбрал, как бы. Она не просила на себя жениться, может быть, как-то и просила, но, собственно говоря, выбор там был за этим самым мужчиной. Далее там наши русские сказки, тоже ты там сказала про Морозко, и, в общем-то, мне кажется, что в сознании русского, по крайней мере, человека закрепилось, что дети от первого брака, где мама, любимая жена, королева, герцогиня, графиня или просто мама, там она вот умерла, ее не стало, и вот эта вот падчерица осталась одна, обязательно ее будут сосвету жевать. На деле деле вообще-то получается не так. И частенько бывает так, у меня множество подруг, знакомых, которые вышли замуж за мужчин чуть старше себя, ну так получилось, не увели из семьи, просто вот вышли замуж за мужчин с прицепом. А что, они так говорят, а нам нельзя?
Ой, я так не люблю говорить.
И я не люблю, очень сильно не люблю это выражение. Она говорит, мне надо поехать детей забрать. Я говорю, так я думала, у тебя один. Она говорит, ну, старшую же тоже надо нашу забрать. Нашу, нашу, это наши дети. Вот я очень сильно внутренне аплодирую этим девчонкам, достаточно молодым, да, там у кого-то каким-то старшим там дочкам, 15-16, у кого-то тут сложный там возраст, кто-то маленький.
А ты бы смогла полюбить
жопу
так?
Надо подмывать.
Нет?
А у меня нет, я сейчас скажу вещь, возможно, как бы высокопарно, прозвучающую, но для меня реально нет чужих детей. Вот они передо мной играют, если они на мне, то вообще одинаково получат, если что, мороженого всем одинаково получат. Ну, то есть нет такого, что, знаешь, дерутся за игрушку, ну, пожалуйста, кто хотел, тот и забрал. Нет у меня такого. Я не делю. И я всегда, честно, задавалась вопросом, поскольку я, например, ребенок от первого брака, да, у меня есть тут сводная сестра, и я представляю себя на месте, но я знаю, что и дети от первого брака, знаешь, они как бы не бегут к мачехе вообще-то там на всех парах, сделайся моей второй мамой. Они, собственно, получают там от мамы, может быть, какую-то не очень приятную информацию. Тут же от взрослых очень много зависит. Но мы убежали от темы. Поближе к ней. Вот это вот, значит, дети. Вот вы, мать или отец ребенков, например, от разных мам. Я на этой теме хочу немножко задержаться. С одним ребенком вы живете, да, второй, соответственно, там вас видит, ну, например, реже. Здесь какая проблема? Ну, во-первых, любимая наша поговорка «ночная кукушка дневную перекукует». Это вроде как считается, вот ребенок, который с папой или там с мамой живет, более любимый, значит, или там вот как-то он лучше, краше, умнее, и там его больше хвалят и любят. Что в силах, например, мужчины в этом смысле сделать? Поговорить со своей первой супругой о каком-то там частичном совместном проживании, да, чтобы ребенок не страдал, если это ваши жилищные условия и ваша, ну, новая супруга там это позволяет. Это вот как раз для того, чтобы ваш ребенок понимал, что у него есть брат и сестра,
Это мы так идеализируем, но когда мы в жизни сталкиваемся с такими ситуациями, это очень сложно, потому
я
что
очень
есть,
хорошо об этом знаю.
Да, неадекватные родители, это бывают как мамы, так и папы, которые просто, они либо забирают ребенка и не дают.
А сейчас будет совет. Да, а вот сейчас будет совет. Я ко всем взрослым людям здесь обращусь, потому что, ну, правда, ну, никто не застрахован ни от развода, ни от чего. И в первую очередь, что вы можете сделать как человек с большой буквы «Ч», это немного отодвинуть свои обиды и амбиции в сторону. Если вы уж хотите выяснять отношения с другим взрослым, который ранее был там вашим супругом или супругой, то в первую очередь не делайте этого с помощью детей. Не превращайте детей в инструмент борьбы или в инструмент манипуляции. И не надо. Ребенок на это не соглашался. Ну, давайте более благоприятную ситуацию рассмотрим, где, ну, просто вот дети с разницей. У меня недавно аниматор, значит, в ресторане спрашивает. Она говорит, как же вы научили их так вместе играть?
Ну, я их просто закрыла в комнате и сказала,
а
пока не подружитесь.
А что я ей скажу? Я ей хотела сказать, что Тёма как бы выглядит на 8, а ну, он еще совершенный там, пятилетка, да, с точки зрения там, вовлеченности в какие-то игры, и он как бы к Вере на самом деле ближе, чем кажется, к моей дочери трехлетней. Поэтому, собственно говоря, им, может, и интересно так играть, потому что они вот, они ругаются уже, в принципе, на равных. Она говорит «моё», он говорит «моё». И вот они, ну, как бы примерно в таком ключе диалог идет. Он там закрывает от нее дверь. Но у нас никогда не звучало, пока еще, надеюсь, никогда не зазвучит, что вот ты там кого-то меньше любишь или я могу дольше ее жалеть. Если она упала, ударилась, да, потому что, ну, как бы взрослый 8-летний ребенок, он может сказать, что у меня вот болит вот это и так далее. А трехлетний, ну, он пока как бы еще не особенно вообще-то может это все сказать. Дольше жалеть ребенка маленького можно, это нормально, там, укладывать, да, может быть. Вот это все может как бы стать таким звеном.
А есть ли у тебя такой опыт, когда ты с одним из детей проводишь время именно с каким-то одним, например, с Артемом ты идешь куда-то в парк. Да, или только с Верой вы куда-то идете.
У нас есть вот с тех пор, как моя дочь пошла в сад, у меня есть незыблемая среда, где я выбираю с Артемом развлечение. И Маша, это может быть развлечение, сидеть дома и играть в планшет, просто вот чтобы я за стенкой где-то этот, а у него было свое пространство. Это для него тоже такой, так как он необычный ребенок, у него есть такое понятие о близости, как вот как бы близко на расстоянии, да, то есть вот мы вместе дома, его никто не трогает, он там занимается, сейчас у него какие-то там игры появились, интерес к космосу, ну вот он может меня привлечь на какие-то 5 минут, потом я там должна буду уйти. Или мы идем уток кормить, например, или есть просто мороженое, или на аттракционах кататься. Это может быть вообще любой отрезок времени, абсолютно. Но да, я стараюсь проводить время, поехать позавтракать, например, с младшей дочерью и там не повезти ее в сад. Или поехать этот. Я не так быстро это поняла. Ко мне пришло это понимание, когда вот где-то годик исполнился Вере, полтора, и я смогла ее уже оставлять с няней, и я в этот момент у меня появились огромные сожаления по поводу того, что все эти полтора года, с тех пор, как она родилась, у нас случился переезд, было очень много моих нервов, и он вообще, ну, как бы получал внимание постольку поскольку. Ты поел, ты поспал, все, иди. Не хочешь, не надо. Не хочешь, все равно в школу пойдешь. Там не вот это вот, знаешь, я не спускалась на коленки, не говорила: о, сынок, что тебя беспокоит? Почему ты волнуешься? Вчера мы поругались. Он, значит, с 4-го раза там не почистил зубы. Я ему несколько раз попросила одно, второе сделать. Потом он отказался от ужина по какой-то причине. Говорит, это надо есть. Он говорит, нет, это червяки. Я начала готовить ему второе блюдо, потому что я уже была тревожная, как так ребенок не поужинал. И он мне нахамил, значит. Ты, говорит, злюка, ругательная мама, и вообще... Я говорю, ты сегодня без мультика, иди спать. Он закрыл дверь, а сердечко-то материнское жужу. Я захожу, говорю, что, плачешь там, что ли? Он говорит, уходи. Уходи, говорит. Я говорю, ну я ж тебя люблю. Молчит, сопит, плачет. И я вот села рядом с ним, и черт его знает, то ли себе, то ли ему... Я начала рассказывать о том, что вообще-то меня очень сильно обижает, когда ты называешь меня злюкой. У нас есть множество, сейчас я раскрою
занавес. Абьюзер он тебя называет.
Он называет меня абьюзер, злюка, горгона, ругательная мама. Еще вчера было какое-то новое слово, он его присочинил.
Это слушателям для того, чтобы они понимали, что не такие-то мы идеальные матери. А я вот своей орала в парке на днях: я буду ремень брать с тобой. Потому что она орала из-за того, что она покаталась на пони оранжевой, ну там рыжей, а она захотела на белый. Я говорю, нет, дорогая, мы катаемся либо на одной, либо на второй.
А она хотела на двоих сразу, вот так вот, как гимнастка?
По очереди, каждый раз она хотела переключаться. Я говорю, нет, зайка, мы будем что-то выбирать одно. И ее это не устроило, и она решила.
Кошмар, какие рамки ты загадоняешь ребенка? Я даже не знаю, можно ли это записывать. В смысле, ты не разрешила? Ужас. Друзья, да, это карается законом, конечно же, такое ограничение ужасное. Но давайте так. Двое у нас детей, один или трое, мы все время находимся в каких-то рамках определенных, и временных, и финансовых, и социальных рамках, да. Какой-то ребенок хочет, ну, там, пока я вчера стояла, разговаривала со своей подругой, ее 3-летний сын обрасывал мою машину песком и травой. Сказала ли я что-нибудь, вы думаете? Нет, потому что мы обсуждали очень важные новые кроссовки, и совершенно было не до этой ерунды.
Вот ты знаешь, а некоторые бы родители сказали, как это так? Почему ты ему ничего не сказал?
Я, да, знаю таких родителей, но, к сожалению или к счастью, их нет в моем кругу.
А вот в моем, к сожалению, есть. И когда я, знаешь, слушаю историю о том, что там пришли два ребенка, ну, там, друзей, двое разных от... Поняла, короче.
Да.
Вот, и они стали играть, и один ребенок толкнул другого, а третий ребенок там сделал то-то, ну, опять же, в обиду. Я вот, знаешь, вот это вот слушаю, такая думаю, что вы лезете? Они сами разберутся. Ну, просто понаблюдайте за этим, чего вы лезете.
Да, задача взрослого, когда мы наблюдаем детский как бы разлад, обеспечить границы безопасности. Да, опять мы к пресловутым границам, но как бы это все скучно, друзья, не звучало, так или иначе, очень важно взрослым обозначать границы происходящего. Нет, друзья, так драться там, вазами драться нельзя, потому что там потому, да, нет, вы не можете бить друг друга тапком или там соревноваться на там палках, которые вы нашли на пустыре, потому что потому. И вот, ну, какие-то такие еще важные вещи, наверное, которые родителям трудно усвоить, правда, трудно, потому что в моей голове не укладывается, как это так вот, дети родные, братья и сестры не обязаны друг друга любить.
Да, очень просто.
Очень просто. Вот мне непонятно. Мне совершенно это непонятно.
Потому что у тебя не было брата или сестры, которого можно не любить, или наоборот?
Да нет, мне все время, знаешь, кажется... Ну, хотя нет, на самом деле. Вот я, например, я часто говорю о том, что дети не обязаны и не должны, и могут и не любить своих родителей. Это, ну... Правда, так может быть. Вот как бы я знаю такие ситуации, правда, где есть почтение какое-то, есть благодарность.
Да, во взрослой жизни мы просто оправдываем, что родителей мы не выбираем, да?
Не выбираем, да. А вот детей, а блин, детей-то мы тоже не выбираем, понимаешь? Знаете ли вы, что первые 1000 дней жизни человека с момента зачатия самые важные? Именно в это время закладывается фундамент здоровья и продолжительности жизни. Вместе с партнером нашего подкаста брендом Кабрита мы решили разобраться, что же происходит в это время с организмом малыша.
Эти 1000 дней условно делятся на несколько этапов. 3-4 недели после зачатия, 270 дней жизни плода в период беременности и 720 последующих дней жизни ребенка. Сразу после рождения в мозгу ребенка каждую секунду образуется порядка 40 тысяч новых нейронных связей, а уже к первому году жизни мозг достигает 70% своего размера во взрослом возрасте. Вес младенца за первый год жизни утраивается, а рост к 2 годам удваивается.
В период такого бурного развития малыша перед родителями стоит важная задача – обеспечить его организм необходимыми питательными веществами. Основа крепкого здоровья малыша – в питании. В утробе матери формируются ткани ребенка, закладываются будущие органы. Поэтому рацион во время беременности должен быть разнообразным, включать нежирное мясо, рыбу, кисломолочные продукты, сезонные овощи и фрукты.
После рождения малыша для его здоровья ключевыми становятся два фактора. Достаточный по количеству и питательной ценности объем пищи, а также продукты, которые пищеварительная система постепенно учится переваривать и усваивать.
Обычно грудное молоко закрывает все эти потребности. Но если по каким-то причинам женщина не может кормить грудью, помочь обеспечить малыша необходимыми питательными веществами может нежная молочная смесь Кабрита. Кабрита – это детское питание для малышей с рождения. Смеси Кабрита производятся в Нидерландах из фермерского козьего молока. Они прекрасно переносятся и хорошо перевариваются. Жировой профиль смесей приближен к жирам грудного молока. Это способствует нормализации пищеварения и стула, формированию костей и поддержанию иммунитета. А сочетание пребиотиков и пробиотиков с полезным козьим молоком поддерживает развитие иммунитета и помогает комфортному пищеварению. Молочные смеси Кабрита рекомендованы здоровым малышам и детям с минимальными дисфункциями ЖКТ. Запорами, коликами и расстройством желудка. Кабрита – нежное питание для комфортного пищеварения. Мы оставили ссылку на официальный сайт Кабрита в описании подкаста. Переходите по ссылке, узнайте больше о продуктах Кабрита и оформите заказ в интернет-магазине с бесплатной доставкой по всей России. А еще в описании вы найдете промокод на скидку, который действует до 1 августа. По вопросу выбора смеси посоветуйтесь с педиатром.
Знаешь, у меня как-то вот была сильная любовь, наверное, к старшей сестре, а к средней не очень, потому что она меня задирала. Но когда мы уже выросли, сейчас вот в настоящее время, у меня более близкие отношения все-таки с той сестрой, которая меня задирала в детстве.
Uh-huh.
И как-то больше доверительный. А старшая сестра для меня как будто как вторая мама.
Как это стало? Вот как в какой-то момент это стало?
Знаешь, наверное, когда я уже сильно повзрослела, вышла замуж, и когда мне начали говорить более старшее поколение, что я делаю что-то неправильно...
Угу. Из позиции над, да?
Да, а уже средняя, например, сестра, она мне говорила, как нравится, так и делай. Ну, типа, это твоя жизнь.
Ну, где-то мэтч произошел. Вот здесь, кстати, важная штука такая по поводу разницы. Да, вот у меня есть старая очень подруга, мы, наши мамы дружили, ну, с семьями, мы в одном классе учились, за одной партой сидели, у нее был брат Димка. Он как бы и есть, но только он уже не Димка, а как бы Дмитрий Сергеевич. И вот когда моя Аня, подруга, она родилась, там такие легенды были, что Димка ее в коляске катал, попу ей подмывал там, и этот самый. А вот когда мы уже были подростками, мы там были в пятом классе и тушью друг другу волосы красили, тогда нам, конечно, от Димки доставалось по самое не хочу. И мы были и козы, и оторвы, и он ее и пинал, и тапком они друг друга бросались. Очень уж большая разница. Зато сейчас, когда они друг от друга, разница 9 лет, когда они друг от друга не так уж уже далеко, да, то есть, ну, как бы мы вынуждены переживать, особенно вот с этой большой разницей, когда дети появляются, да, там 6-7 лет, там 10 бывает, бывает больше, мы вынуждены проходить какие-то такие периоды, где, ну, вот вообще нет никакого прикосновения, потому что у 15-летней дылды, да, с накрашенными глазами, и у двухгодовалого младенца, ну, как бы, правда, может быть очень мало мэтча. Могут ли в этом родители в этой ситуации что-то сделать? Мне кажется, что какими-то, с помощью каких-то вот инструментов воспитательных, да, поговорить о том, что, ну, слушай, Леночка, ты посиди сегодня с сестрой, потому что вот мне бы хотелось с папой очень в театр сходить, ты, ну уж, пожалуйста, да, найди, запомни вот ее маленькой, какие-то вот, может быть, вы с ней потом порисуете или что-то еще. Леночке вообще-то на дискотеку как бы с пацанами идти. Она, ну, как бы не какашки собиралась сегодня собирать из-под младшенькой сестры или братика. Трудно будет понять, трудно будет объяснить. Но вы попытаетесь, да, то есть, скажем так, родители, которые сразу наотмашь говорят, да что им там объяснять этим детям.
Я сказала, так и будет.
Да, или, например, там договариваться, да, с детьми. У меня в семье такая ситуация, там как бы я где-то бываю резкая, а муж мне говорит, ты вот у него сразу не отбирай, ты с ним договорись. Я говорю, да потому что я уже 10 лет сказала, сколько можно? Ну и вот это вот. А что? Да, я потом уже через полчаса понимаю, вообще-то можно было договориться, ну, шантаж какой-то применить, в конце концов. Какие-то родительские такие вообще устои, вообще скрепы применять. То есть понимаем, что в теории все-таки, да, можно. Еще такая история, что, ну, я слышала часто такое от детей, от старших и от младших, что чувствуется от старшего, например, ребенка вот эти вот упреки.
Взрослые флюиды.
В сторону родителей, что вообще, а мне вот такого не покупали, а вот ей вы квартиру купили, там и так далее, и так далее, и так далее. Начинаются эти подсчеты. Вот, ну, тоже у меня есть такая знакомая семья, где две девчонки, разница у них 6 лет. И семья по-разному, получается, жила, когда первая дочь появилась и когда вторая. Ну, соответственно, росли они, ну, чуть-чуть по-разному. Чуть-чуть. Но в целом, обе выросли хорошие, взрослые, молодые женщины. Не разговаривают друг с другом вот сейчас. Потому что старшая пытается до сих пор поделить отцовскую, материнскую любовь, взвесить все и всех наказать. Младшая не понимает, о чем речь. Ну, собственно, поэтому договориться не могут. Вот. Что здесь могут сделать родители? Что сказала бы Островская? Ничего не могут сделать. Уже как есть. Вот уже как есть, это уже взрослые люди, это уже их выбор. Общаться с братом и сестрой или нет, общаться со своими родителями. Есть долг, есть христианская мораль, все что угодно, что совершенно не действует ни на кого и никогда практически. Поэтому, друзья, вот как Маша уже сказала, будем вынуждены вас немного разочаровать. Никто никому ничего не должен. И вот все, что вы можете сделать с точки зрения воспитания, пока ваши дети маленькие, вы делаете. А там уже, знаете ли, как получится, гарантии ноль. Такой этот жизнеутверждающий, да, выпуск получается.
Вот
ну, собственно говоря, это все, что мы вам хотели сказать. Шутка, конечно, же. Что еще можно сделать? Вот как еще можно попытаться, Маш, объединить?
Не сравнивать детей.
О, это важно.
Мы об этом должны обязательно поговорить, потому что это может повлиять вообще на жизнь, в принципе, детей, которых сравнивали постоянно с кем-то, с чем-то, приводя в пример кого-то. Это, знаешь, вообще такое дурацкое чувство, когда, вот я вспомню по себе, приходишь ты в гости, да, а там, не знаю, Настин папа, например, моей подружки, начинает говорить, вот, Маша такая, молодец, а ты вот, Настя, такая вот скотобаза, не сделала.
Слушай, Машка, так это ужасное чувство. И для кого превозносят в этот момент? Маша такая молодец, у нее пятерка по географии, а ты, Анастасия, сегодня в углу простоишь на горохе, так и для Насти. И тут что начинается?
Ненависть.
Ненависть. Раз. Липкое ощущение к этому взрослому, что он вообще такое несет. Потому что дети, на самом деле, хорошо все ощущают. Они смотрят на этого взрослого, может быть, как-то мимикой не показывают. Но они в этот момент, скорее всего, думают, дядь, что ты несешь? Мы вообще в Барби пришли играть, ты какая география, о чем речь? Да, или вот эта вот другая грань. А ваш еще не читает? Да ну ничего научится. Нет, ну наш-то с пяти уже, да, сам, ага, да. Или, и застольные вот эти вот. Вот собрался клан, дай бог, чтобы у вас была вот такая классная большая семья. И там начинают. Рит, а младшая что еще, на горшок не пошла? Слушай, а Сенька-то уже сразу, буквально, из роддома мы его привезли и посадили. Да, он сидел. Дети все это, они же, эти локаторы их, они совершенно готовы объять любые вообще стены преодолеть. Все это потом откладывается. Сколько раз, вот сейчас бы сидела Островская, она бы гору ворох истории с детства нам бы вывалила, без имен, конечно же, которые люди вообще в кабинеты приносят. Я 100 раз читала о том, как родители закуначили своего ребенка тем, что, а вот твой старший брат, у него золотая медаль вообще-то, ты в кого такой балбес? Да в кого? В дядь Толю, который спился в деревне, блин. Муха. Ну, в кого? Так, получается, дети, они разные. Если вы хотите что-то одинаковое, пожалуйста, вам на консервную фабрику там катать форель консервированную или тунца. Оно очень похоже между собой. Люди такие субстанции, которые выходят совершенно разными. Один ваш ребенок может быть двоечником и уличным музыкантом, второй может быть нобелевским лауреатом.
И ничего вы с этим не сделаете.
И ничего вы там такого страшного нет.
И как бы вы правильно их не воспитывали, они все равно будут разные. Но самое главное, чтобы между собой они врагами не оставались.
А это неудобно, когда дети разные, потому что надо опять к чему-то приспосабливаться, а взрослые не хотят.
А как же это вот в одной семье воспитывали, они разные получились? Одинаково воспитывали, а они вот такие разные.
Извини, пожалуйста, но психолог на курорте там как раз со своими очень разными детьми. Знаешь, это вот у нее, вот она бы нам сейчас рассказала, вот она. Но я тебе хочу сказать, вот за Юльку, она где-то сейчас в Египте икает, но за Юлю я скажу, что вот она мне часто рассказывает про своих дочерей, им 14 и 17 лет, соответственно. Одна появилась раньше, вторая позже, да, аплодируйте моей логике. Вообще абсолютно разные девчонки, очень похожи между собой внешне и одновременно очень разные, и очень разные вообще с точки зрения и своей эмоциональной наполненности, и вообще того, как они смотрят на жизнь. Одна таратушка, там борец за добро и справедливость, вся такая активная, даже по комплекции они разные. Но тем не менее, когда я вижу их вместе, я наблюдаю, что все это одна семья. Они вот даже, если друг друга подкалывают, то это происходит очень... Ну, ты замечаешь в этом любовь. Ну, да, Ев, ты опять вообще завтра проспишь, понятно, с тобой. И пошла ей рюкзак собирать, да, это младшая, старшая. Ну, вот, то есть, как бы, это... Там нет ничего про злость. Она же, конечно же, присутствует. Но, тем не менее, как-то удалось. Вопрос.
Но ты знаешь, я общалась же со старшей.
Ага.
И я у нее спрашивала, как вот вы сейчас живете? Она говорит, нормально. Потому что они же жили в большом доме, а потом они перешли в квартиру. И она говорит, не очень, конечно, вот мне с сестрой-то жить в одной комнате. А потом прошло какое-то время, она говорит, мы уже привыкли, даже уже хорошо. То есть, в принципе, многие вещи-то они поправимы.
Абсолютно. Вот я же говорю, на все нужно время. И если появляется... Слушай, мы вот разговаривали, да, как вот этот второй ребенок, у мамы, у которой спал, ел по часам, вообще без колокольчика не пиликал, в 7 сел, в 10 пошел, в 1.5 года съехал на свою жилплощадь уже вообще. И второй ребенок, который не ест, не спит, орет, сыпет его даже от огурца, и что с ним делать? Там же и любовь, мне кажется, и чувства к этому ребенку по-разному формируются. Да? Нас всех так или иначе ждет некое разделение. Вот ты такой, а вот ты такой. Важно не только не сравнивать своих детей, но вы постарайтесь их по возможности не наделять, не навешивать на них характеристики, да, что вот Света такая медлительная, а Леночка у нас вот вообще такая быстрая. Да. Это тоже про сравнение. Вы стараетесь замечать что-то такое, что не указывает. Наши девочки такие молодцы. Одна сегодня вот это сделала, а вторая вот это сделала. То есть сравнение, оно носит какой-то разделительный характер. Вот ты такая, а Светка такая. Когда вы хвалите детей, да, хоть за что-нибудь, в таком случае вот эта ваша характеристика, она объединяющий характер носит. А люди никак лучше себя не чувствуют, чем когда их объединяют за что-то хорошее. Как ты талантливо, Ира, полежала сегодня на диване, вот, пока твоя старшая сестра пылесосила. Вот молодец, не мешала ей. С юмором подходите к этому. Вот у нас в каждом выпуску, знаете, есть такая структура. Нигде не написано вообще про иронию. Про иронию родителей, которая часто вывозит ситуацию, да, там и говорят, там вот ребенок размазал пластилин по батарее, а мама приходит, и вместо того, чтобы там детприемник его отвозить, говорит: вот, сынок, а я думаю, чем же мне вечером заняться, да? Вот мы сейчас со твоей старшей сестрой будем мелкую моторику отрабатывать. Юмор, друзья, очень часто выручает из самых разных ситуаций. Сначала можно поржать, потом принять решение на тему того, кто сколько раз по жопе сегодня получит из ваших детей. Угу. И здесь объединение еще с точки зрения коллективной деятельности, да? Давайте делать что-то вместе.
Например, полоть картошку.
Очень, это если вы фермеры, да.
Очень-очень в советское время объединяло это семьи. Ты знаешь, я помню свое детство таким.
Полоть картошку?
Да.
Вот, я помню, как мне дед огород свой показал, и я, значит, пока он отвернулся, выкопала там свеклу и Марфушеньку-душеньку делала себе на этих самых, на щеках. Вот это я помню. Ну, брата и сестры у меня не было, я там одна на этом огороде, а так хотелось с кем-нибудь поозорничать, знаешь?
Да, я вот помню даже, когда моя мама, наша бабушка, их бабушка, моих племянников, тоже развлекалась по-своему, насадит картошки, а им лет, наверное, по 10 было. Я говорю: ну что, ребята, идемте вместе. Выходим из своей прострации телефонной. Они такие: а что мы будем делать? Я говорю: я вам сейчас такой аттракцион покажу.
Это, знаешь, на самом деле вот обман, манипуляции. Да. Я считаю, это недооцененный вообще инструмент родительского воспитательного процесса, потому что детей можно обманывать. Дети, мы отправляемся с вами на элитный эко-курорт. Очень большие деньги заплачены. Дети, они сейчас такие, они ведутся вообще на все это, на то, что дорого и круто, и вообще так делает Виктория Боня. Она тоже поехала сейчас картошку копать и прививку делать, и кровь сдавать. Поэтому манипулируйте. Я считаю, что на этой войне, где взрослому должно найтись время полежать на диване просто так и позалипать в свой в рассрочку купленный гаджет, это позволительно. И если это поможет объединить ваших детей, то, пожалуйста, знаешь, вот взрослые некоторые вспоминают: а помнишь, как нас мама обманывала? Вот даже в советское время, да, там рыбий жир там как-то давали, там или манку обсыпали какими-то этими там вещами, чтобы дети ели, потому что считалось, что манка очень полезна. И вот люди взрослые вспоминают: а ты помнишь, как нас мама обманула, сказала, что мы едем там в парк развлечений, сама нас к деду в деревню увезла, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Вот какая здесь роль этой женщины, матери, да, она их обманула вероломно, или как нас мама провела. Как, да, как шепчет Машка, это непечатное слово, но, знаете, у нас подкаст хоть и материнский, а люди мы обыкновенные. Вот. Делайте что-то, что ваших детей объединяет. Можете даже их одинаково обманывать или наказывать. Но лучше, чтобы они вместе, например, борщ приготовили, или печенье испекли.
Или дома убрались. вместе.
Очень полезно, а самое главное, незатратно.
Угу.
Если особенно научить их, как это делать, самой показать при этом, да, можно тоже что-то заметить. Замечайте своих детей, замечайте их потребности. Какому-то ребенку нужно больше объятий, какому-то ребенку нужно больше внимания, какому-то ребенку нужно его, наоборот, там, снизить градус вовлеченности в его личную жизнь, дать больше свободы. Возможно, тогда они заметят друг друга, потому что дети совершенно точно делают все то, что делаем мы с вами. Наверное, завершающим пунктом будет у нас какой? Такой вот объемный совет.
Решать конфликты. Научить детей все-таки решать конфликты самостоятельно.
Они неизбежны. Они неизбежны. Наверное, здесь нужна такая родительская выдержка, где ребенок один и второй будут хорошо понимать, что мама сейчас не придет и не станет Господом Богом. И не решит все проблемы. Надо как-то самим. Вот что здесь может взрослый сделать?
Он только может выслушать.
Выслушать. Угу. Не давая оценку. Сказать, что я тебя понимаю и тебя понимаю. Ну, друзья, вы можете разобраться сами. Мы сейчас не говорим о грудном ребенке и подростке, разумеется, да, там никаких разборках не идет речь. Но у меня тут почему-то такая картинка, где у нас уже более или менее взрослые дети, ну, там, например, 5-летка и 8-летка. Они могут уже сами разобраться. Там, где ребенку не нужна физическая опора или защита, когда он не младенец, уже можно отходить в сторону и подсказывать и тому, и другому, как делиться или не делиться, что можно говорить, а что нельзя говорить, как все-таки правильно себя повести в конфликте. Но это, друзья, если вы сами это знаете. Поэтому голосом Юлии Островской я призываю вас и Машу тоже учитесь сами, вкладывайтесь в свое собственное психологическое взросление и развитие, и будет вам намного легче с двумя, тремя, четырьмя или, не дай бог, с 5 детьми. Почему магазинное детское питание безопаснее домашних заготовок? Что в составе колбасы? Должно ли пениться средство для мытья посуды? Ответы на эти и другие вопросы о продуктах, с которыми мы сталкиваемся каждый день, узнаешь в новом сезоне подкаста «Читай состав» от студии Red Barn. В нем химик-технолог и маркетолог разбирают составы еды, косметики, бытовой химии и других популярных товаров. Слушай на всех платформах. Это подкаст Motherload, и с вами были Катя, Юля и Маша. До новых встреч!